Глава 27. Солнце счастья взошло для Мартина. На другой же день после посещения Руфи он получил чек на $3 от одного бульварного нью-йоркского журнальчика в уплату за 3 триолета. Еще через 2 дня одна чикагская газета приняла его искателей сокровищ, обещая уплатить $10 по напечатании. Цена была невелика, но ведь это было его первое произведение, первая попытка выразить на бумаге волновавшие его мысли. Наконец, его приключенческая повесть для юношества была принята одним ежемесячным журналом под названием «Юность и зрелость». Правда, в повести была 21 тысяча слов, а ему предложили за нее всего $16, что составляло примерно 75 центов за 1000 слов, да и то при напечатании. Но ведь это была только вторая его литературная попытка, и Мартин сам теперь отлично видел, сколько в ней недостатков. Впрочем, даже в самых ранних его произведениях не было признаков посредственности. В них скорее было слишком много силы, избыточной силы новичка, готового стрелять из пушек по воробьям. Мартин был рад, что ему удалось хоть по дешевке продать свои ранние произведения. Он знал им цену, и ему понадобилось не так уж много времени, чтобы это узнать. Все надежды он возлагал на свои последние произведения. Ему хотелось быть не просто журнальным писателем, он хотел вооружиться всеми приемами настоящего художественного творчества. Но силой жертвовать он не хотел. Напротив, он старался еще увеличить силу, обуздывая ее в то же время формой. И любви к реализму он тоже не утратил. Во всех своих произведениях он стремился сочетать реализм с вымыслом и красотами, созданными фантазией. Он добивался вдохновенного реализма, проникнутого верой в человека и его стремления. Он хотел показать жизнь, как она есть, со всеми исканиями метущегося духа. Читая книги, Мартин установил, что существует 2 литературные школы. Одна изображала человека каким-то божеством, совершенно игнорируя его человеческую природу. Другая, напротив, видела в человеке только зверя и не хотела признавать его духовных устремлений и великих возможностей. Мартин не мог примкнуть ни к той, ни к другой школе, считая их слишком односторонними. По его мнению, возможен был компромисс, наиболее приближающийся к истине, который, не следуя школе божества, не придерживался бы в то же время и животной грубости школы зверя. В рассказе «Приключения», прочитанном когда-то Руфи, Мартин попытался осуществить свой идеал художественной правды, а в статье «Бог и зверь» он изложил свои теоретические взгляды на этот предмет. Но «Приключения» и все другие рассказы, которые он считал лучшими, продолжали странствовать из одной редакции в другую, а совсем ранним рассказам Мартин не придавал никакого значения и радовался лишь получаемому за них гонорару. Не слишком высоко он расценивал и страшные рассказы, из которых 2 были только что приняты журналами. Рассказы эти представляли чистейшую выдумку, которой была придана видимость реального. В этом и заключалась их сила. Правдоподобное изображение нелепого и невероятного Мартин считал ловким трюком и только. Такие произведения нельзя было причислять к большой литературе. Их художественная выразительность могла быть велика, но Мартин невысоко ставил художественную выразительность, если она расходилась с жизненной правдой. Трюк заключался в том, чтобы облечь искусственную выдумку в маску живой жизни. И к этому приему Мартин прибегнул в полдюжине страшных рассказов, которые писал до того, как достиг высот приключения, радости, котла и вина жизни. На $3, полученные за триолетты, можно было кое-как прожить до получения чека белой мыши. Он разменял трехдолларовый чек у недоверчивого португальца, уплатив ему $1 в счет долга и разделив $2 между булочником и торговцем овощами. Мартин был еще не настолько богат, чтобы есть мясо, и питался довольно скудно, как вдруг пришел долгожданный чек белой мыши. Мартин не знал, как ему быть. Он ни разу в жизни не заходил в банк, а тем более по денежным делам. И теперь им овладело детское желание во что бы то ни стало разменять чек на $40 в одном из больших оклендских банков. Но практичный здравый смысл советовал ему разменять этот чек у бакалейщика и таким образом поддержать и увеличить свой кредит. С большой неохотой отправился Мартин к бакалейщику и, разменяв чек, расплатился с ним сполна. Он вышел от него с карманом, набитым деньгами, и отправился расплачиваться с другими своими кредиторами, расплатился с булочником и мясником, уплатил Марии за прошлый месяц и за месяц вперед, выкупил велосипед, костюм, заплатил за пишущую машинку. После всех этих платежей у него осталось в кармане всего $3. Но и эта маленькая сумма казалась Мартину целым состоянием. Выкупив костюм, он тотчас же отправился к Руфи и по дороге не мог удержаться от удовольствия время от времени позвякивать в кармане пригоршню серебра. Как голодный человек не может отвести взоров от пищи, так Мартин, у которого давно не было ни цента в кармане, не мог выпустить монеты из рук. Он не был ни жаден, ни скуп, но деньги для него означали нечто большее, чем известное количество долларов и центов. Они означали успех в жизни, и чеканные орлы казались Мартину крылатыми вестниками победы. Незаметно к Мартину вернулось его убеждение в том, что мир прекрасен. Он даже стал казаться ему еще прекраснее. В течение долгих недель он был темный и унылый мир. Но теперь, когда все долги были выплачены, в кармане еще звенели $3, а в сердце крепла вера в успех, солнце снова показалось Мартину ярким и жгучим, и даже ливень, хлынувший внезапно, вызвал у него только веселую улыбку. Во время своей голодовки Мартин все время думал о тысячах голодных, разбросанных по всему миру. Но теперь, когда он был сыт, мысль о них уже не тревожила его. Теперь, полный своей любовью, он стал думать о бесчисленных влюбленных, живущих на земле. В его мозгу смутно зашевелились мотивы любовной лирики, и, увлеченный творческим порывом, он незаметно проехал на трамвае два лишних квартала. В доме Морзов Мартин застал многочисленное общество. Из Сан-Рафаэля приехали к Руфи гостить две ее двоюродные сестры, и, воспользовавшись этим предлогом, миссис Морс решила привести в исполнение свой план – окружить Руфь молодежью. Осуществление коварного плана началось во время вынужденного отсутствия Мартина, и теперь военные действия были в полном разгаре. Миссис Морс задалась целью ввести в свой дом людей, делающих или сделавших карьеру. Таким образом, кроме кузин Дороти Флоренс, в гостиной находились два университетских профессора. Один латинист, а другой специалист по английской филологии. Молодой армейский офицер, школьный товарищ Руфи, только что вернувшийся с Филиппин. Молодой человек по фамилии Мельвилл, личный секретарь Джозефа Перквиса, главы Объединенных Трестов Сан-Франциско. Наконец, банковский кассир Чарльз Хэбгуд, моложавый мужчина, 35 лет, воспитанник Стэнфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, лидер республиканской партии, выдвинувшийся на последних выборах. Одним словом, молодой человек, многообещающий во всех отношениях. Из дам одна была художница-портретистка, другая профессиональная музыкантша и третья со степенью доктора социологических наук, прославившаяся своей организационной деятельностью в трущобах Сан-Франциско. Впрочем, в плане миссис Морс женщины не играли особенной роли. Они являлись чем-то вроде необходимого аксессуара, ведь нужно же было чем-нибудь привлекать в дом мужчин, делающих карьеру. «Не горячитесь во время разговора», — шепнула Мартину Руфь, прежде чем познакомить его с присутствующими. Мартин вначале чувствовал себя очень неловко. К нему вернулся давнишний его страх повредить при движении что-нибудь из мебели или безделушек. Кроме того, его стесняло общество. Он никогда раньше не сталкивался сразу со столькими изысканными людьми. Особенно сильное впечатление произвел на него банковский кассир Хэпгуд. И Мартин решил при случае познакомиться с ним поближе. Под внешней робостью в Мартине было все так же действенно его могучее «я», и он непременно хотел помериться силами с этими мужчинами и женщинами и узнать, чему научились они у книг и у жизни, и чему он мог научиться у них. Руфь часто посматривала на Мартина и была очень удивлена и обрадована той непринужденностью, с какой он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле чувствовал себя непринужденно, но только пока сидел, ибо тогда мог не опасаться за свои плечи. Руфь знала, что обе ее кузины умные и блестящие собеседницы, и удивлялась, слыша, как они, ложась спать, расхваливали Мартина. Сам он, привыкнув в своем кругу быть присяжным остряком и душой общества, на всех вечеринках и воскресных пикниках нашел, что и здесь тоже можно быть веселым, и отпускать меткие словечки. А успех уже стоял у него за спиной, ободрительно похлопывая по плечу и сулил удачи. Вот почему Мартин, нисколько не смущаясь, смеялся сам и заставлял смеяться других. Под конец вечера опасения Руфи все-таки оправдались. Мартин вступил в беседу с профессором Колдуэллом, и хотя не размахивал еще руками, но Руфь уже заметила особый блеск в его глазах, заметила, что голос его постепенно начинает повышаться и краска приливает к щекам. Не умея владеть собою и укрощать свой пыл, Мартин представлял резкий контраст с выдержанным молодым профессором. Но Мартин не придавал большого значения внешности. Он сразу увидел, как развит и как широко образован его просвещенный собеседник. Профессор Колдуэлл оказался к тому же не таким, как представлялся Мартину вообще всякий профессор английской филологии. Мартин непременно хотел заставить профессора заговорить о своей специальности. И хотя тот сначала от этого уклонялся, Мартину в конце концов удалось добиться своего. Мартин не понимал, почему в обществе не принято говорить на профессиональные темы. «Ведь это же нелепо!» — говорил он Руфи еще задолго до этого вечера. «Почему нельзя говорить на профессиональные темы? Для чего же тогда людям и собираться вместе, как не для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны? А самое лучшее у каждого человека всегда то, в чем он больше всего смыслит, на чем он специализировался, чему посвятил всю свою жизнь, о чем думает и даже мечтает днем и ночью. Вообразите, что мистер Бэтлер, подчиняясь общепринятым правилам, вдруг бы начал излагать свои взгляды на поле Варлена, на немецкую драму или на романы Даненуццо. Все бы со скуки умерли. Я, например, если уж мне слушать мистера Батлера, предпочту, чтобы он говорил о своей юриспруденции. В конце концов, в этой сфере он лучше всего. Жизнь так коротка, и мне всегда хочется взять от человека все самое лучшее, что в нем есть. Однако, — возражала Руфь, — есть такие вопросы, которые одинаково интересны всем. «Нет, в этом вы ошибаетесь», – в свою очередь возразил Мартин. «Каждый человек и каждая группа общества всегда подражает тем, кто выше их по положению. А кто занимает самое высокое положение в обществе? Кто? Бездельники, богатые бездельники. Они обычно и понятия не имеют о вещах, которые известны людям, занятым каким-нибудь делом. Им, конечно, скучно говорить о таких вещах. И вот они объявляют, что это профессиональный разговор, который в обществе вести неприлично. И они же определяют то, о чем можно беседовать в обществе. Беседовать можно о новой опере, новых романах, картах, бильярдах, коктейлях, автомобилях, яхтах, лошадиных выставках, ловле форели и так далее. То есть, заметьте, обо всем, о чем бездельники обычно имеют понятие. В сущности говоря, это профессиональный разговор бездельников. Смешнее всего, что люди ученые или претендующие на это звание, подчиняется в данном случае мнению глупцов и лентяев. Что до меня, то я непременно хочу взять у человека его самое лучшее. Называйте это профессиональными разговорами, вульгарностью или как вам будет угодно. Но Руфь не понимала Мартина. Его нападки но общепринятое она всегда считала просто проявлением его славонравия и упрямства. Так или иначе, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью и заставил его заговорить на темы ему близкие. Руфь, подойдя к ним, услыхала, как Мартин сказал: «Но в Калифорнийском университете вы, вероятно, не решаетесь высказывать подобную ересь?» Профессор Колдуэлл пожал плечами. «Я честный плательщик налогов и лояльный политик. Сакраменто назначает нас, и мы должны учиться Сакраменто, должны считаться с правительством Плата, с партийной прессой или даже с прессой обеих партий. Это ясно. Но вы должны чувствовать себя как рыба, вынутая из воды», — воскликнул Мартин. «У нас в университетском пруду немного наберется таких, как я. Иногда мне кажется, что я в самом деле рыба, выброшенная на сушу. И я начинаю думать, что мне было бы лучше и вольнее где-нибудь в Париже, в кабачке Латинского квартала, где собираются богемы и где пьют кларет. Я бы обедал в дешевом ресторане и высказывал отчаянно смелые взгляды на все мироздание. Мне иногда кажется, что по натуре я радикал. Но, увы, так много вопросов, в которых я совершенно не чувствую никакой уверенности. Я становлюсь робким, когда сталкиваюсь лицом к лицу с коренными проблемами жизни, человеческой жизни». И, слушая его, Мартин невольно вспомнил песню о пассатном ветре. «Жаркий полдень по мне, но во мгле при луне я готов паруса надувать». И, повторяя слова песни, Мартин глядел на профессора и находил в нем что-то общее с северо-восточным пассатом, неизменным, холодным и сильным. Он был также ровен и надежен, и, однако, в нем было что-то смущающее. Мартин думал о том, что профессор, вероятно, никогда не высказывается до конца, так же, как и северо-восточный пассат никогда не дует изо всех сил и всегда оставляет себе резервы, которыми, однако, никогда не пользуется. Воображение Мартина было по-прежнему ярким. Его мозг был как бы огромным складом воспоминаний и вымыслов, доступ к которым был всегда открыт. Что бы ни произошло, Мартин мгновенно извлекал из этого своего склада что-либо сходное или, наоборот, противоположное, и воплощал это в ярких видениях. Делалось это совершенно непроизвольно, и каждому событию реальной жизни неизменно сопутствовали картины, создаваемые фантазией. Как тогда ревнивый блеск в глазах Руфи напомнил ему бурю при лунном свете, так теперь профессор Колдуэлл вызвал перед ним картину океана. Волны с белыми гребнями, обогренные заходящим солнцем, несутся, гонимые северо-восточным пассатом. Так ежеминутно возникали перед ним различные видения и не только не нарушали хода его мыслей, но, напротив, помогали разбираться в них. Эти видения были отголоском всего того, что пережил некогда Мартин, всего, что он видел и вычитал из книг, и они постоянно наяву и во сне теснились в его мозгу. И вот теперь, слушая плавную речь профессора Колдуэлла, речь умного и образованного человека, Мартин невольно вспомнил свое прошлое. Он видел себя на заре своей юности, настоящим хулиганом в лихо заломленной стетсоновской шляпе и двубортной куртке, когда идеалом его были грубости и всякие безобразия, насколько они дозволялись полиции. Мартин не пытался что-либо смягчить или сглаживать в этих воспоминаниях, да и в известный период своей жизни он был самым обыкновенным хулиганом, предводителем шайки, которая вечно воевала с полицией и терроризировала честных хозяев рабочего квартала. Теперь его идеал изменился. Он поглядывал вокруг себя на благовоспитанных и хорошо одетых мужчин и дам, вдыхал атмосферу утонченной культуры, и призрак его юности в широкополой шляпе и двубортной куртке в перевалку шел к нему по ковру гостиной. Ведь это он, озорной предводитель уличной шайки, превратился в того Мартина Идена, который сидит теперь в мягком кресле и мирно беседует с профессором университета. По правде говоря, Мартин никогда и нигде не чувствовал себя вполне на своем месте. Он просто хорошо приспосабливался к обстоятельствам. Всегда был общим любимцем, потому что не отставал ни в работе, ни в игре, и повсюду умел постоять за себя и внушить к себе уважение. Но никогда и нигде он не пускал корней. Вполне удовлетворяя своих сотоварищей, Мартин сам никогда не был удовлетворен. Его все время томило какое-то беспокойство. Ему все время слышался голос, звавший его куда-то, и он странствовал по миру в поисках, пока не нашел, наконец, книгу, искусство и любовь. И вот теперь он находился среди всего этого, единственный из всех своих прежних товарищей, который запросто мог прийти в гости к Морзам. Но все эти мысли отнюдь не мешали Мартину внимательно слушать профессора. Он видел, как обширны познания его собеседника, и время от времени чувствовал недостатки и пробелы в своем образовании, хотя благодаря Спенсеру ему все же были известны общие основы знания. Нужно было только время, чтобы заполнить пробелы. Тогда посмотрим, — думал он. Но пока он как бы сидел у ног профессора, слушая благоговейно и внимательно все, что он говорил. Однако постепенно Мартин начал замечать и слабую сторону суждений своего собеседника, которая, правда, могла бы и не броситься в глаза, если бы не повторялась постоянно. И тогда Мартин понял, наконец, в чем заключается эта слабая сторона. У него сразу исчезло чувство неравенства, которое он испытывал в начале беседы с профессором. Руфь подошла к ним вторично, как раз в тот момент, когда Мартин начал говорить. «Я скажу вам, в чем вы заблуждаетесь, или, вернее, в чем слабость ваших суждений», — сказал он.